Итак, сегодня 13 августа 2020 года. Вновь, видите, да, простое число. Слово волшебное. Не случайно его чертовой дюжиной обозвали. Напоминаю, что это число простое. Простое — это значит цельное, неделимое на другие числа. То есть делится только само на себя, соответственно, цельное и неразделимое, единое. Этим и сильны простые числа, потому что они несут простоту. А простота есть одно из неотъемлемых и важнейших свойств действительности. В отличие от сложности или сложностей, которые наполнены все вот эти реальности, да, в которых все живут. Когда любое явление настолько сложно, что для его познания нужна целая там научная дисциплина, да, и целая толпа дармоедов, которые будут исследовать, писать там всякие работы, строить разные теории, сталкивать их между собой и еще усиливать и увеличивать эту самую сложность. Да. А простота, она всегда проста и всегда едина, связана с единством, с цельностью, со здоровьем, с жизнью. И к простоте мы всегда стремимся в своем пути жизни. Вновь вспоминаем Льва Николаевича Толстого с его удивительно ясными, удивительно точными и удивительно живыми работами начала 20-го столетия. Это и исповедь, это и путь жизни, это и педагогические его работы, это и его сборники мудрости, которые он собирал всю свою жизнь и, собрав, выдал вот в каких-то там своих крайних работах. Не буду сейчас их перечислять. Напомню лишь, что в нашей работе просветительской и пробудительской, что ли, наиболее важной его работой является работа «Путь жизни», где он четко раскрывает суть порабощения человека реальностью, ложью, этой вот странным миром, в который человек от рождения затаскивается через воспитание, образование, профессиональное обучение, социальные условности, политику там. Затаскивается и далее там доится. Буквально им происходит питание вот этой вот иллюзии. А сам человек обращается и превращается в нелюдь, в существо. Вся деятельность которого становится противоречащей его изначальному божественному предназначению. Божественное изначальное предназначение человека – созидание, а здесь это существо, в которое человек превращается, его основная деятельность – паразитизм и разрушение. Сегодня поговорим в почемучке нашей. Покрутимся вокруг вопроса, почему так много учителей, к которым вроде бы можно обращаться, можно какие-то вопросы задавать, чему-то у них учиться, и почему так мало пользы от их учений. Учителей действительно масса. И первое, что совершенно очевидно, и ну, когда начинаешь как-то смотреть на этих учителей открытыми глазами, видно то, что эти учителя есть, пусть они там зовутся ведическими, там, славянскими, там, пусть они себя пытаются дистанцировать от какой-то официальной там информации, там, да, пусть они пытаются как-то представить себя провозвестниками богов, либо там предков, либо носителями каких-то великих древних знаний. Их деятельность все равно абсолютно точно вписывается в деятельность учителя вот этой вот системы образования. А система образования – это часть системы порабощения человека и затаскивания его как раз вот в иллюзорные миры, в реальности. Давайте вспомним, как устроена наша система образования. Ну вот, стандартная, которую все проходили в свое время. Эта система устроена следующим образом. Во-первых, она диктаторская система. Учитель диктует ученику то, чему он его учит. Ученик обязан учить то, что им, чего, чему его учит учитель. Он не может получить ничего, чтобы его интересовало самого, а получает лишь то, что считается, он должен знать для дальнейшей деятельности. Ну а дальше на благо там государства, на благо там религии, на благо там расы, народа, там, неважно чего, да, на благо каких-то там поддельных богов. То есть он будет знать только то, что ему навяжет учитель. Это первое. Характерная черта нашей системы образования. Такой общепринятой. Вторая характерная черта – это жесткая подчиненность и, так скажем, нетерпимость к чему-то, что противоречит этим знаниям. Причем эта нетерпимость не просто в самой системе, а это система, которая воспитывает эту нетерпимость в ученику, в учениках. То есть, система образования навязывает догмы и делает из учеников фанатиков. Фанатик чем отличается, да? То есть, вот какие его характерные черты фанатика? Фанатик признает только одну точку зрения и не признает никакие другие. И когда он сталкивается с противоречащие его точкой зрения, его точки зрения с какой-то другой точкой зрения, он прежде всего начинает воевать не с самой этой другой точкой зрения, а воевать с тем, кто эту точку зрения пытается говорить, произносить, декларировать, проводить в жизнь. Он начинает воевать с носителями ереси. С носителями других точек зрения, которые вплоть до, соответственно, там, каких-то карательных мер и вплоть до убийства этих носителей. Вы просто посмотрите, да, вот в свое время, это же не в Советском Союзе родилось, это и раньше было, но раньше это называлось, так скажем, религиозными войнами, да, ну или как они там, да, ну да, религиозными. То есть, когда носители догм одной религии резали носителей догм другой религии. Причем в пределах одной религии, да, возникали ереси, и в пределах одной религии, соответственно, резали еретиков. Это касается и там инквизиции, да, и это было до Советского Союза. А вот в Советском Союзе, после так называемой Великой Октябрьской социалистической революции, возникло понятие идеологической ереси. То есть, когда есть господствующая идеология, из которой исключен Бог, а есть, например, великие там отцы-основатели, как это там Маркс, Энгельс, Ленин, да, там марксистско-ленинской теории, там носители. А дальше возникают соответственно, такие же, как религия, но идеологические, уже вне Бога, да? Где Бога нет, но есть сама идея. Возникают идеологические какие-то догмы. И все, кто пытаются против этих догм говорить, становятся противниками. Их можно по-разному там, да, называть, и называли по-разному. Называли врагами народа, называли там шпионами, там как угодно. Но все это потом уже, вот очень хорошее слово было, тяжелое, но хорошее слово, точное слово. Всех, кто был посажен по политическим статьям, и всех, кого за неблагонадежность идеологическую ссылали, там, сажали, да, и иногда и убивали, зачастую и убивали, называли узниками совести. Знаете, как интересно, да? Узник совести. Это не тот, кто находится в тюрьме своей совести, а тот, чью совесть загнали в тюрьму. И лишили ее возможности говорить. Ведь для чего, как их там называли-то, инакомыслящие, да? Да, борьба с инакомыслием, инакомыслящие их называли. Для чего их и за что их сажали, ссылали, убивали? Государственные органы. Органы борьбы с инакомыслием. Там, Комитет государственной безопасности. До этого Министерство государственной безопасности. До этого там чрезвычайная комиссия, да? Сажали их за то, что они начинали говорить правду, отличную от господствующей правды. И пытались эту правду доносить до людей, до масс. Пытались что-то издавать, да? Делать какие-то там стенгазеты. Пытались выступать, то есть какие-то там собрания учинять, да? Пытались донести эту правду до других людей. За это их хватали. И, помещая их в изолированные места, будь то зоны, будь то тюрьмы, неважно, а будь то психбольницы, тоже изолированные места, им не давали разносить эту правду. Понятно, что разговоры там переносились в кухне, там, но дальше уже была работа доносительства известная, да? Когда каждый на всех стучал, что было спровоцировано в 30-е годы этой жуткой системой массового террора. Когда все друг друга подозревали и, соответственно, все друг на друга стучали. И правде не давали расходиться. То есть целая система была построена, чтобы оставалась только господствующая точка зрения. Также устроена система образования. Там по-другому происходит затыкание рта, да? То есть двойки ставят, аттестаты зрелости не выдают или там пытаются не выдавать, да? Соответственно, после того, как ты попытался, так сказать, что-то сказать против, тебя посредством низких оценок лишили возможности поступать в институт, лишили возможности занимать какие-то рабочие должности. То есть тебя лишали возможности жить по-человечески, если ты этой системе образования не подчинялся. И ясно, что были воздействия и карательные тоже, когда уж ты слишком сильно начинал кричать. Это касалось там старшеклассников, когда с ними уже начинал работать Комитет государственной безопасности. И это вот то, на чем строится нынешняя система образования, даже когда сменилась сама, вроде бы, само государственное устройство, да? Комитет государственной безопасности уже нет, хотя сама система осталась, да? И люди, которые там работали, остались. А по-другому называется эта система. Она даже осталась в тех же самых зданиях, да? Работать. Но это мы сейчас говорим о официальной системе образования. А вопрос-то, почему так много учителей и так мало пользы от учений, мы вроде как применяем к учителям духовным, учителям нынешним, там, славянским, родноверческим, там, ну, масса же их, да, эзотерическим, каким-нибудь там буддийским великим учителям. То есть вот кришнаитским каким-то учителям. Почему люди, которые так или иначе ко всем этим учителям обращались, возможно, даже какие-то деньги им платили и до сих пор платят за какие-нибудь там семинары, какие-нибудь там оздоровительные ретриты или еще за что-то, тем не менее ничего не получают от них. В своей жизни ничего не меняется в жизни. Эти знания в жизни ничего не дают. Почему так мало и пользы от вот этих учителей и учений? В первую очередь, так мало пользы, потому что эти учителя ничем не отличаются от учителей официальной системы образования. Они также несут какую-то свою догму, не признавая всех остальных учений. Любая догма и любое учение, не признающее других учений, есть, как это, человек ее несет, это ренегат, отступник от некой единой картины мира, единого миропонимания. Единой вот этой вот основы сознательной жизни. То есть, если кто-то несет что-то, что противоречит чему-то еще, это означает, что он не несет единого. Единое не противоречит ничему. Оно просто исключает любую ложь. Потому что это просто правда. И она работает, естественно. Она начинает что-то менять в человеческой жизни. Причем менять не в каких-то иллюзорных параметрах, там, денег побольше, там, должность повыше, там, вот, возможность съездить куда-нибудь, когда раньше не было. Не вот в этом иллюзорном меняет, а в том, что здоровье стало лучше, место жительства поменялось, к природе стал ближе, к земле стал ближе, род свой почувствовал, Бога, наконец, в себе принял, да, себя начал восстанавливать, вокруг себя начал восстанавливать, начал переходить из состояния разрушительного и паразитического, паразитарного, в состояние созидательного. Но большинство учителей несут исключительно какую-то свою догму, которая противоречит другим догмам, и, соответственно, начинает ругать других учителей, рассказывать, что его поезда самые поездатые, его учение самое учительное, самое великое. Тем самым то, что они несут, учит человека дальше, как лучше паразитировать и как лучше разрушать. А любое паразитирование и разрушение вовне приводит к разрушению и паразитированию внутри себя. То есть это саморазрушение. Поэтому ничего не меняется и в отношении собственного самочувствия и здоровья. Ну, кроме каких-нибудь иллюзорных радостей. Как мне стало хорошо! Это вот типа, ну, аутогенная тренировка, так сказать, там, самовнушение, да? А жизнь-то проходит, а здоровье-то уходит. А как-то хуй-то не стоит, чем дальше, тем больше, да? И вот так дело и обстоит. Так что первое, почему так много учителей так мало пользы от учений? Потому что все эти учителя поддельные. И все их учения поддельные в основном. Это первое. Второе. Давайте, ну так скажем, посмотрим и попытаемся найти какие-нибудь общие черты, по которым можно различать вот этих самых поддельных учителей. Сначала давайте подумаем, как эти люди могут вас затащить, чем к себе затащить, как они могут ссылаться на то, что для вас важно, как они считают, да? А что для вас важно? Для вас важно то, чего нет в официальной информации, в официальной картине мира, там принятой. Например, для вас важно обретение Бога. Да? Вам все рассказывают, что надо быть ближе к Богу, там, а Бог это любовь, и любовь там много чего хорошего вам даст. Бога вам обещает. Во-вторых, обещают связь с предками первоначально, как бы, ну, предыдущие, так, помогающие этим учителям подняться, так скажем, проповедники, рассказали вам, что наши предки, технологии были выше, что там здания были, опять поезда были и раньше, да, чем сейчас. И вот, и наши предки – это что-то очень крутое. У наших предков там и ананасы на вечной мерзлоте росли. И вот надо обращаться к знаниям наших предков. А потому большинство из этих учителей в легенде, которую они рассказывают о своей жизни, имеют каких-то непонятно откуда возникших старцев, которые им какие-то знания передали, хранителей, которые им что-то рассказали. Ну вот, просто примеры, да. Опять же, вот, примеры я не могу приводить конкретные, потому что я не могу обидеть кого-то из этих людей. Но примеры есть такие. Учение инглиизма, к примеру, да, базируется на каких-то знаниях каких-то староверов, которые где-то когда-то в скитах скрывались и где-то что-то хранили. И вот эти знания переданы кому-то, а этот, кому их передали, соответственно, начал их нести в массы. Ну и кто-то организовал школы, кто-то организовал там училище, кто-то организовал, ну да, школы и училища обычно это называется. Школы бывают чаще всего очные и чаще всего платные. И дальше, соответственно, вот какое-то учение хранителей начинает распространяться, да, через тех, кто от этих хранителей что-то принял. У большинства людей, вот учителей нынешних, славянских, там, родноверческих, там, национальных каких-нибудь, на большинстве ссылка на каких-то хранителей, которые что-то передали, на каких-то старцев, с которыми они познакомились. Всегда есть в этой легенде, почему называю легендой? Потому что, вот знаете, слишком уж у всех, у этих учителей все совпадает. И это похоже на легенду, как вот раньше у разведчиков. А разведчиками кто занимался вообще, разведкой? Занималось то же самое Министерство государственной безопасности и КГБ, да? То есть создавали легенду разведчикам, которая становилась их описанием жизни. То есть вот они куда-то там попадали, ясно, что они же, их жизнь-то была по-другому, они там где-то в какой-то разведшколе учились, потом их внедряли там в другое государство, и там они начинали жить по легенде своей жизни, как она по этой легенде происходила. Как они там в том государстве там родились, или как они туда попали, или как они... И вот целая легенда. То есть совсем другая жизнь. Так вот, ну давайте назовем пока не легендой, а описанием жизни вот этих учителей. Чаще всего это жизнь некоего необычного ребенка. И чаще всего этот необычный ребенок, как любой необычный ребенок, должен жутко болеть. Да? Он должен пройти через какие-то жуткие испытания, через какие-то клинические смерти, да? Через какие-то там недуги, которые волшебно излечились или волшебно восстановились после общения вот с теми, кто передал знания. То есть у всех это мы тоже сейчас, Галина, да, тоже эту тему затронем. Но сейчас пока вот о легенде речь, да? И у большинства именно так. То есть вот необычный ребенок, который видит все не так, как другие, его, естественно, гонят вплоть до того, что родители его не признают, там из дома выгоняют, да? Он вот такой немощный, так сказать, вот уже готов прямо умереть, и тут его подхватывает, значит, кто-то из великих старцев, непонятно откуда взявшихся. То есть эти старцы могли, опять же, по легендам, которые там где-то в Ярославской области бродят, эти старцы могли отсиживаться в тюрьмах. Это единственное место, где можно было спастись и сохранить эти знания. Могли отсиживаться где-то в глубоких лесах, в скитах. Могли в параллельных мирах отсиживаться, как, например, рассказывает Владимир Алексеевич Шемшук, да, что в этих в параллельных пространствах там живут носители знаний, которые из этих параллельных пространств их до нас доносят. Ну, там дальше эта вся вот штука, которую Сергей Алексеев в своих работах, в своих романах, да, рассказывает, как они там умели глаза отводить, как вот, соответственно, там могли отводить глаза и тем, кто за ними охотился. Ну, истории-то разные, но суть одна. То есть есть какие-то... Причем общение с ними самими невозможно у любого учителя. То есть любой учитель не может отвести к этим старцам. Они всегда куда-то делись уже. Кто-то покинул уже, так сказать, этот бренный мир, выполнив свое предназначение. Кто-то вернулся в свои параллельные миры, посчитав, что он выполнил задание, передал, так сказать, там тем, кому нужно было передать, и свою миссию тем самым выполнил. Это вот что касается источника, откуда эти знания приходят. Дальше есть еще то состояние, из которого учитель рассказывает что-то, да? Это состояние некоего мессии, мессианства. У него миссия. У него миссия, которую он принял вот от своих учителей. И теперь через свое учительство эту миссию несет своим ученикам. Миссия на нем. Что такое миссия? Вот если мы будем вот в этой самой системе, так сказать, шпионства, да, рассуждать. Вот у разведчика есть легенда, да? У него есть, соответственно, некий человек, который ему задание выдал, да? И у него теперь есть задание, которое он выполняет от того, кто ему дал это задание. То есть это его миссия, давайте так скажем. Вот миссия разведчика в выполнении определенной разведывательной задачи. Здесь у этого человека, который прошел некое обучение, да? А разведчик любой проходит обучение, у своих, тех, кто его обучает разведывательному делу. Здесь тоже человек проходит некое обучение, получает некую задачу, и дальше с легендой о своей жизни отправляется на выполнение этой миссии. Вообще говоря, во враждебный лагерь. Вот... Понимаете, параллелей никаких не строю. И никому не навязываю какие-то вот выводы, которые можно сделать. Но, вы знаете, совпадение и некие вот возможности совместить что-то с чем-то, в принципе, дают возможность какие-то выводы делать. И эти выводы, которые делаются, в принципе, позволяют в какой-то степени начать отвечать на этот вопрос. Почему же так много учителей, почему так мало пользы от их учений? Ну, представьте себе, что кто-то из этих учителей работает по чьему-то заданию. А это задание во враждебном лагере, чтобы этот враждебный лагерь вернуть в стойло невраждебность. Правильно? Ну, то есть как, не можешь победить, возглавь, а возглавив, разрушь изнутри. Ну, то есть разрушь то, что тебе может нанести вред, и верни то, что тебе может принести пользу. Через то, что ты несешь. Представьте себе, что хотя бы один из этих учителей, к которым вы обращались, на задание. И его задача, она не обязательно принята от какого-то официального органа, да, там. И не обязательно это выдал какой-нибудь там, разведывательное управление чего-нибудь. Не обязательно. Просто есть система, которая воспроизводит разрушителей того, что системе вредно. Эта система работает не просто через какие-то официальные органы. Эта система работает через выстроенную систему воспитания, образования, пропаганды. И все это базируется на четко выстроенной системе информации. Вот здесь мы возвращаемся к этой теме, которую я, как ни странно, мы с Сашей только одни эту тему поднимаем. Тему информации как основы порабощения человека, основы работы системы, которая порабощает человека, основы любой болезни, основы любого явления реальности вот этого, который является полной противоположностью явлением действительности, основы любых болезней, основы смерти, основы ненависти, основы войны, основы разделения, неравенства, основой всей той системы, которую прекрасно описал Лев Николаевич Толстой в своей работе «Путь жизни». Основой изымания из человека веры, лишения его веры, подмены этой веры на суеверие через посредство созидания в нем чуждых человеку систем внутри самого человека. То есть создание систем сознания, подсознания, сверхсознания, памяти, внедрением в него на место дара развлечения, процедуры сравнения. Соответственно, когда суеверие в человеке подменяет веру, в нем рождаются соблазны, человек начинает жить не тем, что ему требуется, а тем, что он хочет, тем, что он желает. В нем порождается похоть, и для того, чтобы эту похоть удовлетворить, человек начинает творить злые дела, то есть совершать грехи. Все это прекрасно описано Львом Николаевичем Толстым. И раньше я удивлялся, как же за 100 лет никто не воспринял эти удивительно точные описания того, то человека порабощает. Да потому что в человеке сама система, которая как раз, еще раз говоря, включает в себя воспитание, образование, профессиональное обучение, социальную жизнь, политику, пропаганду, рекламу, маркетинг, ну, в общем, все, в чем живет человек. Вот затаскивание в это информационное поле, страшное, порабощающее, вот оно полностью лишает его способности воспринимать правду. Причем очень интересные методы, да? Я еще раз их напомню. Вот, которые выявились в процессе моей попытки сказать, ну как же вы, что, Леон Николаевич-то, ну, если тогда не почитали, ну пусть он там скрыт, пусть он там очень мало издавался, но сейчас-то он доступен, почему же его сейчас не воспринять? Когда я пытаюсь об этом говорить, люди, которым я это говорю, возражают каким образом? Возражают таким образом, что «А ты посмотри, этот козел, он девок портил!» Это имеется в виду Лев Николаевич Толстой. «Он там горцев убивал! Он же жил за счет других! Он же жил в роскоши! Он же жил со слугами!» Вообще, то есть, он вообще никогда там... да как... И, ну, короче, он такой козел, что читать его не надо. Читай там «Войну и мир», то есть то, что вот это там, то, что он писал, когда таким и был. А вот то, что он стал писать, когда стал другим, когда он нашел свой путь к жизни, и когда им стал делиться, и когда в исповеди своей рассказал о том, как же ужасно его предыдущее состояние, и как он из него выходил. Это все не надо. Надо так, ты должен воспринять, что он козел, поэтому его читать не надо. Это касается, это, вот эта система настолько жестко внедрена в людей, что, например, что касается, так сказать, вот общения с нами, возражений нам. Кто-то что-то пытается сказать нам, ну, типа, да что вы тут несете там, тым-тырым? Им, я спрашиваю, а по сути-то чем-нибудь, вот, возразите, по сути-то того, что я говорю. Да ты козел, ты матом ругаешься, ты, да, и что с тобой вообще разговаривать? То есть переход на личности сразу. Как только попытка человека вернуть в обсуждение сути вопроса, человек вываливается, исчезает. В человеке это заложено жестко. Ну, не в человеке, а вот в том человеке разумном, во что большинство сейчас превращено. Как раз всей этой системой. Воспитание, образование, профессионального обучения, социальной жизни, социальных условий, культурности, оккультуривания, эрудиции там, ну, в общем. И в эту систему все вот эти учителя в большинстве своем, от обращения к которым вы никакой пользы не получаете, они вписываются в эту систему жестко и четко. Они являются частью этой системы образования, воспитания, профессионального обучения, социального зомбирования. Просто на других уровнях. Причем уровни эти не энергетические. Это не другой уровень, там, духовный, в отличие от душевного или там от телесного. Ничего подобного. Это уровень другой оболванивания. И всего лишь. То есть, вот есть, например, разные религии, да? Вот христианство, типа, в одну сторону, так сказать, зомбирует. Ислам в другую сторону, тех, кто не принимает христианство. Тех, кто не принимает христианство и ислам, зомбирует буддизм. Тех, кто не принимает буддизм, зомбирует исламизм, или там магометанизм, или там... ну, неважно. То есть, понимаете, религий масса. Точно так же и вот этих вот систем духовных, их тоже масса. Но все они делают одно. Они не дают человеку проснуться. Они дают человеку жить, давайте прямо говорить. Потому все учения, которые ими несутся, они не полезны. Теперь давайте очень важный момент еще воспримем. Это мы говорим о, условно говоря, каких-то вот, не о сути самих учений говорим, а о том, как они доносятся, кем они доносятся и каким образом, да? А теперь давайте о сути этих учений поговорим. Вот до нас доносили очень важные знания. Доносил и Александр Юрьевич Хиневич, да? Арий Родослав. Великое учение принес. Рахманской традиции Западной Украины. Но в чем главное, свойство вот всех этих учений, которые доносятся? Это учения, которые работали век назад, тысячелетия назад, десятки тысяч лет назад. И они очень важны, нужны, но для того времени. Для того, чтобы они начали работать в нынешнем времени, их нужно практически применить и переработать самостоятельно. А вот этому ни один из учителей не учит. То есть есть объем знаний, как это говорят, заложенный в ведах, да? Но этот объем знаний, он устарел. Он большой, он прекрасный, он отлично все, но он устарел. Для того, чтобы он ожил, его нужно, во-первых, переработать в своей жизни, во-вторых, применить. И это самостоятельная работа. И именно этому и нужно учить. Потому что без того, чтобы ты самостоятельно начал обрабатывать эти знания и не применять их как догму, а применять их как что-то, пришедшее из источника, но источника не статичного, а живого. Этот источник называется потоком, божественным потоком. Это есть река жизни, там называйте, река времени, где живет Бог. Бог – это не идол, который вот там с определенным количеством волос в бороде, как там, я не знаю, из которых можно подергать, да? Это живое существо. И это и есть, почему и звучит как поток. Почему звучит, например, что есть две возможности передавать голосом, да? Есть возможность речи, и это называется речь, да? А речь – это речка, это то, что течет. То, что живое, то, что движется, то, что проникает в тебя не как свод правил, а проникает в тебя как сила, которая позволяет тебе двигаться. Ну как вот у тебя жажда, ты не мог ничего от жажды делать, и вдруг вот чистой воды напился, и вот у тебя прямо тебя... Или окатился холодной водой после какого-то труда на жаре, и у тебя сразу вся усталость ушла, и сила появилась на движение, на работу, на труд, да, на деятельность. Вот то же самое и от потока, от Бога идет. Когда знания, которые ты получаешь, они сразу преобразуются в тебе в какую-то деятельность и результаты этой деятельности. А этому никто из этих учителей не учит. Вот неважно там, на чьем задании, или там, кто их кормит, или кто их послал на это задание. Беда в том, что они, как учителя, в действительности не работают. И это очень важно. Вот попытка найти учителя, это попытка найти того, кто тебя за ручку куда-нибудь приведет. Это, опять же, попытка иждивенца попробовать что-то за счет другого получить. И вот этому-то как раз и учит правильный ответ на этот вопрос. Почему так много учителей, почему так мало пользы от их учений? Да потому что не может быть пользы от учений, которые кто-то дал тебе, другой, да, но не научил тебя или не побудил тебя их применять в своей собственной жизни. Не научил тебя самостоятельной работе в применении этих знаний. Не заставил тебя, в конце концов, просто начать что-то делать самостоятельно. Не начал учить тебя самостоятельности. Не начал пропинывать тебя на то, чтобы ты что-то сам начал делать для себя, для рода, для жизни. А не для того учителя, не для отчета там, что ты тут пошел на отчет, так сказать, рассказал, что ты сделал, что построил новый проект с этим вместе учителем, что дальше делать, да? Это все, знаете, бизнес-учителя, это все бизнес-проекты. Это все, опять же, реализация каких-то желаний. Жизнь, она не на этом построена. Жизнь построена на том, чтобы человек обретал все большую самостоятельность, соответственно, большую свободу, а, соответственно, все большую возможность что-то делать в действительности для всей жизни, а не только для себя. И вот это вот основной ответ на этот вопрос. Ответ, видите ли, не умозрительный такой. Вот поэтому вот мы получили этот ответ, застаканили, все, успокоились. Нет. Этот ответ такой, который требует от вас действий. То есть, если вас не устраивает, ну, то, что вы кому-то деньги отдали, или с кем-то там время потратили, и ни хрена от этого не получили, это просто указание на то, что вам самим надо что-то делать. Самим. А не ждать, когда вас кто-нибудь научит, кто-нибудь за ручку отведет, кто-нибудь вас в общину примет, кто-нибудь вам расскажет, что вам делать, кто-нибудь вам предназначение раскроет. Этих тут желающих пруд-пруди, которые вам за деньги там что только не раскроют. Мужскую долю у женщины и женскую долю у мужчины. Без проблем раскроют. Но, и даже найдут ее, да, но. И даже научат чего, куда, кому совать. Только ничего из этого вам для жизни не будет, потому что вы ничего сами для нее не сделаете. Для жизни можно сделать только что-то самостоятельно. Потому и с нами вот такое общение, да? Почему у нас нет учеников? Потому что та школа рода, о которой мы ведем речь, и то прекрасное название, которое Саша в свое время нашла, и которое, вообще говоря, полностью определяет нашу деятельность. Школа рода – срединный путь. Это не наша школа, это школа рода. А школа рода – это не пришел к роду, к какому-нибудь боженьке, побился лбом об какой-нибудь его там идол, так сказать, на капище, и он тебе что-то рассказывает. Школа рода не так устроена. Школа рода – это школа Бога внутри тебя. Это твоя собственная школа. Это самообучение прежде всего. И здесь не может быть учителей. И мы работаем всего лишь как проводники рода, потока. Потому у нас нет книг. Вот меня все время спрашивают, а что ты там, ну, вот, видите, сейчас мы затеваем заново прочтение своих тем и бесед, заново. И это не означает, что мы повторение мать учения, так сказать, и будем долдонить то же самое. На новом уровне восприятия, на новом уровне практического опыта, на новом уровне жизни, которая меняется независимо от нас. Земелька-матушка меняется, вся Вселенная меняется, род меняется, вся жизнь меняется. Естественно, и при нашем участии тоже, но это процессы связанные, и нельзя написать что-то, даже очень умное, даже очень умное раскрытое, да, и зафиксировать его в каких-то там, я не знаю, печатных изданиях или еще где-то, и оставить, и только потом рассказывать в другое время, в другом уровне практической деятельности, в другом месте жительства, я не знаю, там, в другом состоянии, вот, я не знаю, там, коронавируса или еще чего-то. Эти знания будут работать по-другому. Их нельзя зафиксировать как догмы. Их можно только научиться принимать как поток. Эти знания не в каких-то там табличках, как представляет тот же Арий Радослав, там хранят рахманы, там таблички, где там великие там какие-то. Это не какие-то своды правил. Это поток. Это поток, в который ты входишь как равноправное существо, если, правда, ты готов трудиться так же, как Бог, который этот поток несет. Так же, как время, которое этот поток несет. Так же, как любовь, которая этот поток наполняет. Вот в это вот движение жизни войти. Это и есть принять этот поток. И это и есть вот правильное понимание образа сознания, совместного знания с богами и родом. А совместное знание – это не собрались вместе и коммюнике совместное написали, меморандум подписали, и дальше проекты начали строить. Совместное знание – это когда это знание в совместной деятельности происходит. Это живое знание. Это и есть прямой доступ ко всей родовой памяти, который можно получить только когда ты вместе с родом творишь, созидаешь и действуешь. Потому любой учитель, который ссылается на какие-то знания предков, на какие-то знания хранителей, которые там долго-долго это держали под задницей и, наконец, решили вынуть, да, из-под этой задницы и, наконец, донести до своих тупых, так сказать, там, потомков. Это все догматические знания, которые не имеют практической применения. Применимости. Учитель – это тот, кто из потока говорит. Причем не просто гласит, да? Потому что глашатые, вот они как раз какие-то догмы доносили, какие-то там раскатывали эту самую свиток и начинали по свитку читать какой-нибудь царский указ. Это вот глашатые. Они гласили. Поэтому там голосить, например, да, женщина голосит, потому что у нее боль, крик какой-то выходит, да, это просто, это никакой передачи, никакого про... А вот речи, отсюда и речь. Вот это вот, говорить из потока. Этот поток невозможно загнать ни в книги, ни в какие-то лекции, там, ни в какие-то своды там, правил. Потому что это поток, который включает в себе всю жизнь. Когда вся жизнь, да, ее невозможно загнать в какую-нибудь часть этой жизни. Ну, никак. Поэтому это великое знание божественное. Все это родовую память, которую там кто-то подключает, да, там, за какие-то деньги там, к родовым нитям там, или еще куда, к родовым каналам там, и потом из этих каналов что-то черпают там, информацию, видимо, о каких-нибудь там великих технологиях предков. Все это пустое. Все это не от Бога. От Бога то, что ты делаешь. И если ты делаешь то, что нужно всему живому, когда ты делаешь именно то, ради чего ты родился, а это можно делать только перестав делать что-то, что этому противоречит в корне. А этому противоречит в корне суеверие. Этому противоречит в корне потакание своим похотям, то есть подвергание себя соблазнам и искушениям. Этому противоречат греховные дела злые. Это противоречие должны быть исключены. Иначе ты не войдешь в Царствие Небесное. Иначе ты к потоку никогда не подключишься. Иначе ты всегда будешь получать знания от каких-нибудь учителей, которые нифига ничего хорошего тебе в жизни не принесут. Временное облегчение. Это как все, что делают врачи, да, когда они лечат человека от какой-нибудь болезни. Они дают ему временное облегчение. Это как обезболивающее выпить, да, чтобы заглушить вот эти сигналы о боли, которые объясняют тебе, что тебе надо сделать, для того, чтобы эта боль ушла. Или перестать что-то делать, чтобы эта боль ушла. Ты просто эту боль забиваешь, заглушаешь. Временное облегчение. Потом эта боль вернется. Только, возможно, уже не болью, а отказом какого-то органа. Что и происходит во всех этих болезнях, которые поначалу просто болит, потом становится хронической болезнью, а потом приводит уже к летальному исходу. Когда хроника переходит в клинику, а клиника, соответственно, уже приводит к патологоанатому. Здесь то же самое. Временное облегчение от тех знаний, которые вы неожиданно получили, которые вот нигде их не было, и вдруг вы их получили. Дает вам временное облегчение. Возможно, временную возможность кому-нибудь это знание разнести. Об этом мы еще будем разговаривать, и об этом есть несколько бесед у меня, что касается информации. Это вы становитесь разносчиком этой инфекции, да? Вот вы получили эту инфекцию, да, в виде этих знаний, и вы ее информации, да, и вы ее начали разносить как инфекцию. Стали разносчиком этой инфекции. То есть еще кому-то дали временное облегчение. А что значит временное облегчение, которое потом исчезает, и вы все равно оказываетесь в том же состоянии, в котором мы были? Это означает то, что вы потеряли время. Вы потеряли время на то, чтобы себя оживить, себя оздоровить, себя воскресить, себя возродить. Вы потеряли это время. Вы понимаете весь страх, да, вот этого временного облегчения? Это так же, как со здоровьем. Вот отдались врачам на борьбу с болезнями. И вот они вам так вас лечили, и так вас лечили, и так вас лечили. А рак-то перешел из второй стадии в третью, а потом в четвертую. А потом уже и вам сказали, что вам осталось столько-то жить. И что ничто вас уже не спасет. Все потому, что вы потратили время на эти временные облегчения. Вместо того, чтобы это время потратить на то, чтобы дать себе путь к вечной жизни. К жизни сначала хотя бы. В этом смысле очень важно и показательно и радостно для меня название работы Льва Николаевича Толстого, на которое я все время ссылаюсь. «Путь жизни». Это действительно путь жизни, который он описывает. И тут глупо говорить там «почитайте», там «вникните». Для кого-то это уже настольная книга. И дай это Бог. Потому что очень много чего она дает. Но она настольная книга не та, в которой пялишься каждое утро и начинаешь зачитывать очередной абзац, запоминать его наизусть, а дальше наработку там, да, в свой этот городской автобус или, я не знаю, там, еще куда-нибудь. Путь жизни – это путь. Это действие. И ты обращаешься к этой работе как к некой такой путеводной звезде на этом пути. Когда ты обращаешься к ней для того, чтобы увидеть, что в тебе еще осталось, что мешает твоему пути жизни. Когда обращаешься, чтобы увидеть то, что тебе ты еще пока не видел до того, а тут увидел как путеводную звезду на этом пути. Это не догма. Вот это работа Льва Николаевича. Это не догма. Это великая помощь в обретении самого пути. Великая помощь в этой деятельности. И не случайно последователи Льва Николаевича, их звали толстовцы, они не нашли себе места вот в этом самом государственном устройстве, ни в предыдущем, так сказать, там, Российской империи, ни в этом великом светлом будущем социализме там, в Советском Союзе, ни в Канаде и в Соединенных Штатах, куда они сбежали в свое время от преследований. Нигде они не нашли применимости этому пути жизни. Потому что везде господствует суеверие государства, религии и науки. И везде есть органы. Органы, имеется в виду, вполне такие живые органы, как научные, так и религиозные, так и государственные. То есть общественные организации, которые поддерживают эти суеверия, которые организуют систему образования, которые организуют систему воспитания, которые уводят от пути к жизни, которая не дает реализовать себя так, как можно реализовать себя на пути к жизни. А наша задача каждого, и это не какое-то там мое зомбирование или там побуждение кого-то, наша задача каждого этот путь реализовать. И его нельзя реализовать в общине. Нельзя найти какое-то там сообщество, к которому можно подсоединиться, которое по этому пути идет. Это путь каждого в паре. Это путь к обретению пары, путь к обретению целостности. И исходя из этой целостности, путь вхождения вот в эту реку, в это великое, в этот великий поток жизни, и участие в ней совершенно равноправное. А это и есть жизнь в вере, в любви, в радости. И ничто в этом пути помешать не может, если только вы движетесь самостоятельно, а не пытаетесь кому-то примазаться, в какую-нибудь групповуху сочкануть, влезть в какую-нибудь общину. Когда вы надеетесь только на себя и знаете точно совершенно, что все от вас зависит в вашей собственной жизни. Вот все у меня на сегодня. Такое коротенькое, да? Еще раз, почему так много учителей и почему так мало пользы от их учений? Потому что они есть учителя в системе образования, где нет ничего, что поможет вам в вашей жизни. Все, что поможет вам в вашей жизни, вам нужно самостоятельно обрести на пути жизни. Никаких учителей у вас быть не может. И надеяться на то, что у вас будет в жизни какой-то учитель, который вам укажет верный путь, бессмысленно и бесполезно. Любой учитель заведет вас в тупик, какой-нибудь догмы. А тупик – это место, где нет дальнейшего движения. А остановка движения – это гибель. Движение – это жизнь. Это вот важнейшее, что мне нужно было сегодня донести. И в конце я скажу так, что мы планируем заново начать поднимать темы на нынешнем уровне сознания, на нынешнем уровне практического применения и на нынешнем уровне существования потока, да, потока жизни. Если, ну вот мы очень часто встречаем такие вопросы от слушателей, что а вот где, в какой лекции-то прочитать-то, вот, или там услышать то, что вот скажите, у вас лекции там тысячи, мы не можем найти. Вот давайте там классификацию какую-нибудь, вот там скажите там чего, куда там. Вот если у вас действительно есть какие-то непонятки, вы их сформулируете и донесите до нас любым образом, там в Скайпе, ВКонтакте, ну там на Ютубе, где только нас не найдете. Донесите свои вопросы, которые вам непонятны. Мы в очередном своем возобновлении, так скажем, от печки, да, своих рассказов, мы учтем все эти вопросы. Возможно, это поможет кому-то, для кого-то время сохранит, чтобы не рыться там где-то, что-то там искать. Тем более, что даже то, что вы найдете, там, например, 3-летней давности, уже всяко сейчас уже менее актуально. Мы уже начитаем то же самое, немного по-другому. Соответственно, этому времени, соответственно, этому уровню практического применения, соответственно, этому уровню собственного развития и развития всего мира, который, поверьте, развивается сейчас. Оживает. Это просто незаметно в местах, где это все скрывается, да? А это места не просто территориальные, там, в виде городов. Это место еще, самое жуткое место, которое скрывает все, это информационное поле. Это вот и есть главный морок, который сейчас мешает видеть то, что происходит. Ну, об этом вот как раз и будем в том числе и говорить. Все на сегодня. Всем добра. Запись выключаю.